Молчание.
Шмуэль и Шауль. Книга Шмуэля с 1 по 13 посуд. Как говорят в нашем театре, прогон этой пьесы показал, что время демонстрации около 50 минут. Вот, и примерно столько же требуется, может быть, времени ответа на вопрос. Но после Вениамина выступать очень трудно обычно, тем более на следующий.
По Шмуэлю можно.
По Шмуэлю можно.
Есть что сказать.
Поэтому я хотел бы считать, что, в общем, мы с этой историей в целом как-то знакомы, хотя, может быть, Миша сейчас по этой теме, да, человек новый. Вот, а я не знаю, Берта, слышь, ты не была на прошлом
погоде? Нет, не была.
Не была, да. Я, если я начну повторять все о пророке Шмуэле, это не стоит. Наверное, есть, уже стоит его доклад на сайте, можно прослушать автоматически. Вот. Но если кому-то по ходу пьесы покажется, что я отошел от темы, то это не совсем так, и, возможно, в конце это станет пояснее. Сегодня у нас речь пойдет... А, еще один. Этот был.
Сегодня возьми рукой.
Правой рукой закрывает дверь, левый мизуз. Не, наоборот. Сегодня речь пойдет о пророках, пророчестве и системе государственной власти в Израиле. В Израиле имеется в виду не столько наше государство, сколько и в народе Израиля. Ну и религию вы слышали. Идея состоит в том, что пророков нет в отечестве своем, да и в других отечествах не густо. Известен парадокс Гегеля, что история учит человека тому, что человек ничему не учится из истории. Но иногда добавляет, что история еще никогда ничему не научила народ вообще в целом. Вот. Это надо иметь в виду постоянно. Но вначале я хотел бы коснуться вот нескольких пунктов, затронутых на прошлом заседании. Первый пункт – это отношение комментаторов, учителей нынешних, сегодняшних, не Раши, не Рамбама, а сегодняшних, к идее поставить царя в Израиле. Ну, Раф Мешков, Зев Мешков, авторитетный 10. Человек, он считает, безусловно, что это безусловный грех. Отход от идеи божественного управления нашим народом.
Отсутствие царя грех или наличие?
Просьба.
Просьба.
Просьба поставить царя есть, безусловно, грех, который допустили наши предки. Вот. Значит, потому что это якобы ставит под сомнение, они сомневались в том, что Всевышний продолжает управлять. Да. Равдитик, например, объясняет это якобы необходимостью, потому что в Торе написано, что когда придешь в землю Израиля и захочешь поставить себе царя, ну, ставь, но только вот, мол, при определенных условиях. Раф Левин объясняет это третьим способом. Он объясняет этот грех, как и грех тельца золотого, тем, что люди, пройдя определенный цикл испытаний в пустыне там в свое время, да и здесь 300 лет уже прошло, эпохи судей, люди почувствовали возможность, как бы, себя в силах самим управлять ситуацией, вот, и уже, ну, наверное, божественный лик стал проявляться не так уж слишком часто. Вот. В свое время, на прошлом занятии, Вениамин сказал, что он обалдел, когда увидел, что Давида звали Эльханан. Да? Но еще больше обалдеваешь, когда слушаешь и читаешь комментаторов книги Шмуэля. Если, скажем, чаще всего комментаторы комментируют смысл отдельных слов и выражений, вот как было в прошлый раз, Марина обратила внимание, вот это слово «хэсед» имеет как бы два совершенно противоположных смысла, и только если ты вникаешь в, если не в сот, то в, по крайней мере, в драж, да, то можно понять, что связь есть все-таки. Вот. Но в данном случае, когда у тебя три совершенно как бы независимых человека, они не в одной группе находятся, муслимы и современные, это формирование совершенно противоположных подходов к пониманию происходящего. Это не то, что там он какое-то одно слово не так понял, или нужно понимать иначе. Это подход целый. И вот спрашивается, о каком вообще учении может идти речь, если людей в разных группах, в разных общинах учат совершенно противоположным подходом. Вот. Это тоже объясняется тем, что это хорошо, потому что возникает много разных направлений, и какое-нибудь из них окажется правильным.
Железная логика.
Тихо. И вы там на галёрке. Вот, да. А почему? Потому что придет машина и все расставит по своим местам. Ясно? Вот. А пока сказано, слушай пророков в своем поколении. Мудрецов. Не сказано пророков. Пардон. Слушай мудрецов в своем поколении. А мудрецов, во-первых, их очень много, а пророков вообще нет. Уже. И давно. Пророков нет, как известно, уже с эпохи второго храма.
И Высоцкий это
да. И что тогда делать? Ну, как в том анекдоте. Так и плохо, сказал Рабинович. Вот. Второй пункт – это отношение Шмуэля к Шаулю. Здесь голоса разделились уже у нас в группе, и Рэп Слуцкий, Аркадий, я правильно говорю, да? Вот, да, он выразил совершенно ясно, что отрицательное отношение между этими двумя персонажами. Он считает, что Шмуэль, хотя и выполнял все требования Всевышнего, но старался это каким-то образом все-таки напакостить.
Слово «гадил».
Слово «гадил» использовали. Англичанка гадит. Вот, англичанка гадит. Отношение Шмуэля к Шаулю, рава Иона Левина и рава Гитика, оно, конечно, положительное. Вот, и один из них, по-моему, рав Гитик, много времени уделяет тому, что объясняет, как Шмуэль сколько времени и сил потратил для того, чтобы образумить, если будем говорить так, Шауля, которого предложил сам Всевышний роль царя. Это было действительно совершенно неожиданное действия как для Шауля, так и для Шмуэля. Они, до своей встречи они не знали о том, что будет дальше. Вернее, один из них, Шауль, не знал. Он и не видел никогда, и знать не знал даже про существование Шмуэля. Ему слуга рассказал об этом. Вот. А Шауль, конечно, не был знаком, Шмуэль не был знаком с Шаулем, потому что Всевышний ему сказал, что вот в какой-то момент, в какой-то день и час я к тебе его пришлю, и ты его, естественно, узнаешь. Ну, понятно. Он отличался от всех остальных людей Шауля. Вот. И здесь, прежде всего, нужно иметь в виду для дальнейших, что пророк обычно не выражает своего мнения. и даже не имеет права его выражать. Пророк обязан действовать и говорить то, что ему внушено сверху. И в этом есть глубокий смысл на самом деле. Если мы посмотрим на историю евреев, то мы увидим, что это из Египта вышла группа племен, которые между собой, не то чтобы там не сильно ладили, но у них у всех был, у каждого были свои обычаи, разветвленные обычаи, там за 200-300 лет в Египте. Они отличались от племени левитов. Вот. И поэтому говорить о том, что эти люди имели даже какой-то общий закон, было очень трудно. Им Тора была дана, верно. Но обратите внимание вот на исключительно одну важную вещь. Тора – это не закон. Еще Вассерман, и у нас на сайте есть сверху изречение этого Рава Вассермана о том, что учение иудаизма построено на Торе. Но Тора не есть учение. Прежде чем Тора превратилась или дополнилась законом Галахом, прошло 1000 с лишним лет. Галаха по существу была сформулирована уже в Галуте. А до этого закона не было. Закона такого, как это было у других народов. Когда старейшины пришли к Шмуэлю и сказали, поставь нам царя, он оказался в очень тяжелом положении. Потому что другие народы и цари жили со своими царями по законам, которые царь дал. Это было везде. А здесь царя не было. А того, что дал Всевышний, даже в развернутом виде Торы, было далеко недостаточно для того, чтобы организовать совместное проживание на одной территории этих 12 колен. Потому что каждый день случается что-нибудь такое неординарное, и нужно эти вопросы решать. Решать из общих соображений приходится, если у вас нет четкого и ясного постатейного закона, вам приходится решать из общих соображений. Не убий. А там вариантов. Не укради, а ты пойди докажи. И там вариантов выше крыши. Поэтому, когда судья, толкователь закона говорит тяжущимся, которые к нему пришли, да, за советом или за решением то или иное, он базируется на самых общих соображениях вообще в Торе и на своем собственном понимании этих законов. В частности, поэтому сыны Шмуэля в Торе указано, как они, что они там
нехорошие.
А почему? И начинаешь копаться, выясняется, у одного комментатора одно мнение, почему они нехорошие, а у другого комментатора, наоборот, мнение, да, они были очень хорошие. Потому-то и потому-то. Вот. Они, да, судили неправильно. Как, почему это такой вывод? Да очень просто. Они сидели, судили, в отличие от Шмуэля. Шмуэль, по мнению комментатора, занимался тем, что ездил по стране на своем белом ослике и судил народ, куда приезжал, там и судил. А его сыновья сидели в Бершеве и судили там, в Бершеве, никуда не выходя. Значит, весь народ ездил к ним, тратил деньги, и это толкуется комментаторами как мздоимство. Ну, ребята, да, тем не менее, факт. То есть они, эти люди, пытаются нам внушить определенный подход. Не то, что я повторяю, там какое-то слово неправильно понято, так? А то, что это за люди, как их надо оценивать, можем ли мы следовать их путям, это очень неправильное явление, но оно есть. Второе. Третье, на что обращают наше внимание учителя. Это необходимо понимать то, что, чего все-таки не понимал Шауль после назначения его царем. Что назначение тебя царем еще не означает полноты власти, совмещения власти духовной и светской. По мнению Шмуэля, Шауль не дорос еще до уровня такого идеального царя, и он пытался его, вот по тексту книги видно, как он пытался его научить пророчеству. То есть, что такое пророчество? Я подхожу слегка к нашей теме. Пророчество – это не то, что кому-то дается информация о том, что будет завтра, послезавтра или через 10 лет. Так бывает, но далеко не всегда. Пророчество – это в первую очередь связь. Связь с Всевышним. Ты не обязательно можешь видеть то, что будет в перспективе где-то когда-то. Тебе могут возникать какие-то картины во сне или даже наяву без исключения сознания. И вот это вот все трактуется как наличие связи с духовным высшим миром. Ну а как иначе? Только так. Вот, значит, есть мир настоящий, есть мир воображаемый или... А не просто воображаемое, о котором дается информация, и часто это совпадает.
Не наблюдаем непосредственно.
И часто это совпадает. Вот. А Шмуэль, то есть нужно, он хотел его обучить слышать и понимать голос Всевышнего. Вот что такое пророчество на самом деле. Как я. Вывод, к которому я пришел. Вот. И это то, чему Шмуэль все время хотел Шауля научить. И не смог. В конце концов. И это было показано в двух ситуациях, когда они пытались... Первое сражение было с амонитянами, когда Шауль не пришел якобы вовремя на место начала боев. И когда Шмуэль, пообещавший, что он придет через 7 дней туда, не пришел вовремя. И Шауль решил, что, может, он вообще не придет, и принес жертву сам. То есть он заменил собой действие...
А? Первосвященника.
Первосвященника, да. Вот. И второй случай, это когда ему были ясно даны указания Шмуэлем в борьбе перед битвой с Амалеком, что ты должен после того, как ты их победишь, а то, что ты победишь факт, вот, да, ты должен уничтожить все. А он этого не сделал, он вернулся в стан с добычей какой-то, очень хороший, да, и привел этого самого вождя, после чего пророк дико рассердился и тут же при всех вождю голову и отрубил. Значит, вот эти два момента показали, как Шмуэлю, так и, видимо, Всевышнему, что Шауль не дотягивает до звания царя, и его надо заменить. И впоследствии произошла вот эта неочевидная для Шмуэля, для самого, для Шауля, для царя Шауля, замена его на Давида. Давид был помазан, а царь об этом не знал. Вот. А произошло это, могло быть по разным причинам. Комментаторы считают, что вся эта история показывает, что в семье Шауля, из которой семья Киша, из которой он вышел, не сильно Тору особенно интересовались, или интересовались пророками, я говорю. Он пророк Шмуэля и слыхом не слыхал до тех пор, пока с ним не встретился. Вот. Таким образом, пророчество – это дело тонкое. Получается, что что в течение... И получается, что поскольку закон светский не был дан, не то, что он светский, я неправильно сказал, поскольку не был дан закон ежедневного поведения человека от восхода до заката, да, и возникали всякие коллизии, можно считать, что они жили в таком состоянии полубеззакония. То есть общие правила поведения были даны, но конкретно, когда речь заходила о конкретике, грешили, что называется, все направо и налево. И во времена второго храма Эзри, пророку Эзри, который сообразил, что происходит, вот, сообразил он очень просто, что такое пророк был в те времена. Выходил человек, так сказать, на подиум, на весь народ, и начинал, так сказать, поносить всю верхушку власти и так далее. Все, вы грешите, вы это все пятое и десятое. Ну, люди послушали, разошлись, и происходит дальше то же самое. Поэтому Эзра решил, нет, так больше не будет. Я поставлю везде ограды вокруг закона. Человек не то, что там близко к греху не подойдет, он не сможет даже на два шага подойти к греху. Особенностей, вытекающих из этого следствий, огромное количество, но просто на одном примере можно более или менее показать, что такого рода запреты, например, в наше время, а я к этому сейчас перейду, насчет того, что мы учим, в наше время такого рода постановка дела, она препятствует тому образу жизни, который ведет сегодня светская, по крайней мере, часть Израиля. Кто из вас был в более или менее официальном учреждении, на приеме у юриста нормального или еще где-то, врача не говорим, это отдельная история, вот, всегда можно обратите внимание на то, что вот если вы сидите, ждете очереди, кто-то вошел в кабинет, если юрист женщина, а вошел мужчина, дверь не закрывается. Я многократно это наблюдал у Марины Бороды. И наоборот, если юрист мужчина, а вошла женщина, дверь не закрывается. Потому что закон. Нельзя наедине оставлять мужчину и женщину. И таких случаев, поскольку таких случаев огромное количество, то, особенно по армии, вот, и так далее, это препятствует нормальному ходу обычной светской жизни. И таких, это только один из сотни примеров, когда Тора или противоречит, или требует определенных дополнений.
То ли нет такого прямого указания, не оставайся наедине.
Здравствуйте.
А что?
Это говорит человек, который
48
нас, который нас учил заповедям.
Тут. И что?
Есть, посмотри. Подними свои.
Есть. Сашка, друг не может со мной по телефону говорить, если рядом его жена не находится.
Ну, вот еще один пример. Да, у меня очень глубоко религиозный дух, кстати, приезжает. Вот, да. Вот. Там множество ограничений с тех пор, как он стал таким.
При этом, поскольку у них жилец, он еще вызвал там какую-то ее подругу, чтобы с ней оставалось.
Там целая история. Это возникает пласт слой на слое. Вот, в результате которого мы с ним уже три недели договариваемся, что он приезжает ко мне с ночевкой, и он не может, потому что обстоятельства не позволяют. Так вот, можно ли вообще что-то выучить из истории восстановления царской власти. Или пророки. Можно, то есть, как обычно учителя наши говорят, что мы из этого всего учим, да? А? Или выучим? Вот. Можно ли перенести эту историю в сегодняшний день?
Запросто.
Запросто. Не только можно, но и нужно.
Ну, что именно?
А вот ты дайте ему лист бумажки.
Не надо.
Не надо. Запомнишь?
Я не запомню. Потом это будет не к месту или бессмысленно.
Но только нужно понимать одно. Все ли знают, что такое эгрегор?
Я не знаю.
Ну, Абрам знает.
А я вот шутил.
Эгрегор – это такое понятие, оно раньше глубоко сидело где-то в философской базе, вот, это от слова, греческого слова «бодрствующий», то есть «наблюдающий», во всяких религиозных движениях – это как бы душа-вещь. То есть вещь, понятие, которое становится как бы существующей, хотя ее нет. Это, кстати, Гюго, то есть первый ввел это понятие в обиход европейский. Вот. Но в обычном понимании, чтобы вас не грузить, это прочно установившееся в обществе мнение по какому-либо вопросу.
Парадигма.
Да, может быть так. Да. Вот. Хороший эгрегор, он, не знаю, как правильно горение поставить. Эгрегор, да, вот тут есть. Эгрегор. Хороший эгрегор, он создается в течение тысячелетий. Хороший. Такой прочный, устойчивый. И работает по сей день. Так вот, спросите любого человека в кипе. Сидит типовой, говорит, стоит, послушай, чего я хочу спросить. Какая политическая система, по его мнению, наиболее пригодна для еврейского государства? И он ответит.
Меньше к теократии.
А?
Меньше к теократии.
Система царской власти.
Легко говорится.
Теократия.
Царской власти.
Теократия, он сказал, да ты сам понимаешь, что такое.
Теократ.
Это Папа Римский.
А это что?
Папа Римский. Папа.
Да, не совсем так. Это у них там. Но, во-первых, при условии. При условии, что царь из дома Давида. Так? Обязательно. Другой не проходит. Вообще совершенно непонятно, почему Всевышний предложил Шмуэлю, а тот согласился, назначить царя из колена Вениамина. Ведь Шауль из колена Вениаминова.
Ну, да.
И он говорил потом Шмуэлю, что почему я? Я маленький, у нас семья маленькая, семья, не знаю, а почему? Он, все знали, что когда Яков умирал и давал свое пророчество, да? Что он сказал? Не отойдет скипетр от Иуды. Это означает, да, что цари, царская власть в Израиле должна идти только по этому колену. А он говорил, что такое, кто я такой? И так оно и получилось. Вот. Но при этом, конечно, подразумевается грамотными людьми, вот, да, что система царской власти обязательно должна быть совмещена. Это даже не противовес, а это совмещение с системой духовной власти. Вот, то есть перед священником и прочее, это не просто жертвоприношение в храме. Это, духовная власть – это прежде всего пророчество. То есть насколько мы идем путем, который не противоречит, по крайней мере, не противоречит мнению Всевышнего. Вот. И вот с этим тоже имеются проблемы. И не важно, что удачный эксперимент был только один по существу. Ну, если говорить о двух царях, да, Давид и Соломон, да, они вместе как бы. Вот. Общая продолжительность была около там, 100 лет еще. Все остальное время, что было у нас, как и у других народов, это жесточайшая борьба за власть. И ничего другого от этого ожидать нельзя. И не случайно, когда Шмуэль говорит Шаулю, намекает только, Шауль еще не знает, что он его будет помазать на царство, а он уже ему намекает, что вот тебе предназначается все вожделенное в Израиле. Вот эти вот слова, да, он имел в виду власть, которая вожделенна для людей.
Да кто кому сказал?
Это Шмуэль сказал Шауль. Да. Ну и, собственно, это ничего удивительного в этом нет, так сказать, коммунисты СССР до сих пор считают Сталина гениальным менеджером, независимо от того, что он там натворил. Да? А относительный расцвет СССР при Сталине, да, так же как расцвет царств при Давиде Соломоне, доказательством как бы эффективности этой системы, потому что все остальное было только хуже. Объяснять, что и как, что и почему, бесполезно. Это эгрегор. Это уже установившееся в их сознании мнение. И постоянно попит. Вот. Почему же я с самого начала сказал, что не только можно, но и нужно перенести тот опыт на наше время? Потому что из полученного мной недавно пророчество. Оживить себе. В больнице он спрашивает. Новая реальность. Может быть, все вы читали. Да? Однозначно следует, что мы находимся на пороге новой эры для народа Израиля. Закончилась или заканчивается эпоха судей. Современный богац показал всем, уже всему миру, что это такое. Аналогии более чем очевидны. Можно с утра до вечера рассказывать. Второе. Заложены, но еще не реализованы до конца, возможности создания государства, в котором могут быть объединены, будем так говорить, племена и колена Израиля. Сегодня ситуация именно такая. Большие группы населения Израиля разделены. Это то же самое, что было в те времена. Да? Более того, старейшины, то есть руководители, мудрецы и так далее, не заинтересованы в их объединении.
Поясни.
Докажи.
Второе.
Поясни.
Старейшины не заинтересованы в их объединении. Шас, сефарды и ашкеназы. Сефарды, ашкеназы и евреи, все-таки евреи светского толка. Вот мы уже не будем говорить там о полукровках. Евреи светского толка тоже не особенно, так сказать, сливаются. И никакой плавильный котел
не... Руководители каждой группы,
руководители каждой группы не заинтересованы. У них есть своя...
Общенациональные заинтересованы.
А нету их.
Потому что пряников сладких не хватает.
У каждого своя площадка, прям посёлок.
Дальше. Дальше. Израилю постоянно угрожает, как и в те времена. Израилю постоянно угрожает военная опасность. А военачальники, будем прямо говорить, тупы и нерешительные. Выражениями Торы будем пользоваться. Да? Институт судей богат. Показал свою полную, даже не профнепригодность, а прямое предательство интересов даже не народа, а именно государственности. Потому что допущено и поощряется разрушение жизни в стране инородными племенами. Плештим, Да? То же самое ситуация абсолютно, с которыми просто сладами. В общем, аналогия полная. И что же говорит иудейское пророчество в таком случае? А говорит оно вот о чем. Что в ближайшем будущем, в котором мы все окажемся, причем окажемся внезапно, к власти в стране придут представители религиозных сообществ. Произойдет это демократическим путем абсолютно. Причина проста. Может быть, не все знают, я повторю. После того, как было подписано Осло, и Арафат выступил с призывом к арабам победить Израиль с помощью арабской матки, как известно, да? Наши религиозные авторитеты, и это прослеживается по всей истории, в долгу не остались.
За Эммануилом Камшиком.
Правильно, да. И сказали, что главный на сегодняшний день девиз и принцип, да, плодитесь и размножайтесь. И очень многие люди тогда так и начали действовать. Сегодня в хорошей религиозной семье, ну, не меньше 10 человек. Граф Вассерман, который приехал сюда в каких-то 90-х годах с двумя детьми, сегодня их у него уже 10. Вот. И все замечательные ребята, кстати. И что произойдет? 20 лет назад, 18-20, там, ну, некоторый допуск, да, был запущен процесс массового увеличения этого сектора. И сегодня, завтра, послезавтра, те, так сказать, дети того времени, как это в Америке называется тоже,
дети святого.
Такое есть, нет, да, выражение, вот такие-то вот дети.
Молодняк,
да. Он подходит к 18 годам. В массовом количестве. Единовременно эти люди подойдут к избирательным урнам. И произойдет качественный скачок. И количественный одновременно. Так? Вы сегодня еще здесь кайфуете? Так? Завтра ситуация может измениться, и она изменится катастрофически. Катастрофически, ну, в смысле резко. Мгновенно, на следующий день после выборов, окажется, что Кнессет совсем не тот Кнессет. Что уже никаких спикеров и Элькиных там нету. Да? А есть Эли Ишай, есть Ари Дери, возглавляет крупные объединения партии, и все легально. Абсолютно легально. Это закономерный процесс. Нет. Это не то, что я там придумал. Закономерный. Он такой и должен быть. И поэтому...
Хорошо и решаешь, что в то время прекрасно жить не придется.
Это уже другой вопрос. Каждый решает за себя. Да. Я ничего. Я думаю, что я уживусь первое время.
А второго
не будет, потому что совершенно будет исключен возврат к прежней системе. Потому что и при повторных выборах будет, если не то же самое, то еще круче. Да? Вот. Поэтому рано или поздно встанет тот же вопрос, исторический вопрос. Без 20 времени я позволю отвлечь ваше внимание на буквально 4 минуты по часам. Да. Иван Андреевич Крылов. Лягушки, просящие царя. Басня. Лягушкам стало неугодно правление народно. и показалось им совсем неблагородно без службы и на воле жить. Чтобы горю пособить, то стали у богов царя они просить. Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно, однако же на сей раз послушал их Зевес. Дал им царя. Летит к ним с шумом царь с небес. И плотно так он треснулся на царство, что ходуном пошло трясинно государство. Со всех лягушки ног в испуге пометались, кто как успел, куда кто мог, и шепотом царю по кельям дивовались. И подлинно, что царь на диво был им дан, не суетлив, не вертопрашен, степенен, молчалив и важен, дородством, ростом великан. Ну, шмуль, да? Ну, посмотреть, так это чудо. Одно в царе лишь было худо, царь этот был осиновый чурбан. Сначала, чтя его особу превысоку, не смеет поступить из подданных никто, со страхом на него глядят они, и то украдкой, издали, сквозь аэр и осоку, но так как в свете чуда нет, к которому бы не пригляделся свет, то и они сперва от страху отдохнули, потом к царю подползть с приданностью дерзнули, сперва перед царем ничком, а там, кто посмелее, дай сесть к нему бочком, дай попытаться сесть с ним рядом, а там, которые еще поудалей, к царю садятся уж и задом. Царь терпит все, по милости своей. Немного погодя, посмотришь, кто захочет, тот на него и вскочит. В три дня наскучило с таким царем житье. Лягушки – новое челобитье, чтобы им Юпитер в их болотную державу дал подлинно царя на славу. Молитвам теплым их внемля послал Юпитер к ним на царство журавля. Царь этот не чурбан, совсем иного нраву, не любит баловать народа своего. Он виноватых ест, а на суде его нет правых никого. Зато уж у него что завтрак, что обед, что ужин, то расправа. На жителей болот приходит черный год. В лягушках каждый день великий недочет. С утра до вечера их царь по царству ходит. И всякого, кого не встретит он, тотчас засудит и проглотит. Вот пуще прежнего их ваханье и стон, чтобы им Юпитер снова пожаловал царя иного, что нынешний их царь глотает их, как мух, что даже им нельзя, как это не ужасно, ни носа выступить, ни квакнуть безопасно, что, наконец, их царь тошнее им засух. По что ж вы прежде жить счастливо не умели? Не мне ль, безумные, вещал им с неба глаз, покоя не было от вас? Не вы ли о царе, мне уши прошумели, вам дан был царь? Так тот был слишком тих. Вы взбунтовались в вашей луже, другой вам дан, так этот очень лих. Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже. Так вот, при прочих равных условиях эта история наверняка повторится. После, если удастся первые 50-70 лет правления первых двух монархов после прихода к власти народа израильского, народа, я подчеркиваю, у которого есть Тора, у которого есть все, вот только царя им не хватает, да, то потом начнется то же самое, скорее всего, последующая жесточайшая борьба за власть. Люди и народы ничему не учатся, как мы и видели с самого начала. Да, и эта борьба за власть, особенно в наше время, да я думаю, что и тогда, еще в те времена, она всегда сопровождается жесточайшими репрессиями. Только мы об этом знаем, мы на своей шкуре это почувствовали. А прошло там-то уже почти 3000 лет, вот, и этот момент в истории израильского народа затушевывается, наверное, я так думаю, не особенно. Поэтому про репрессии во времена царей мы можем только предполагать и догадываться. Вот. Но наше время, я заканчиваю уже, смотри-ка, 45 минут точно. В наше время история движется гораздо быстрее. И эта ситуация продлится, вообще говоря, наверное, не более чем 30-50 лет до наступления эры Машиаха, который придет через 30-50 лет.
Рамбам через
220 лет.
Ну, вначале можно так считать. Ты понимаешь, в те времена пророчество, которое было дано 3000 лет назад, на 100 лет вполне могло ошибиться. Это ничего страшного. Ну, есть дельта какая-то, определенная неравномерность движения. Ну, я уже не говорю про то, что... Ладно. Значит, что произойдет? Я уже с этим делом тут выступал. Меня тут немножко поправили. Вот. Начнется постепенное вытеснение био-людей из сфер, всех сфер общественной жизни. Сегодня этот процесс уже начался в развитых странах. Так? И уже производители этих электрических людей, элов, они это поняли, они внедряют в сознание и в общественную сферу этих роботов, называйте их роботами, но одновременно, в основном, это из Японии, в основном процесс идет, японцы... Японцы озабочены тем, чтобы эти роботы были, стали сознательными, дать им сознание. Это задача сложная, сложнейшая. Вот, тем более дать им сознание не просто вообще, у собаки тоже есть сознание, а дать им сознание, близкое к сознанию человека, чтобы человек с ними мог общаться. Вот. Не как с собакой и не как с кошкой.
Человек тем опаснее.
Это верно, но этот процесс идет, он уже запущен, и вся эта, между прочим, вот эти ЛГБТ и прочие, удивляются люди, почему такое большое движение этих голубых и прочих. Это все идет из одного как бы центра или из группы центров от людей и фирм, которые занимаются, которые делают на этом бизнес, большой бизнес, крупный, и чем дальше, тем крупнее. Вот, и начнется замена нас с вами, как, так сказать, не вполне совершенных продуктов божественного творения, так и не, которые так и не смогли за 6 почти тысяч лет усовершенствоваться настолько, чтобы выполнять основные положение Торы, чтобы не жрать друг друга по едам, не уничтожать их в массовом количестве. Вот. А недостатки, вот эти уже три основных недостатка, или свойства биолюдей, без которых они жить не могут и не в состоянии, мы знаем, да, это необходимость ежедневного питания, это необходимость размножение, безусловно, и у значительной части этих людей это стремление к власти. Электрические люди, элы, не будут обладать этими недостатками, а раз так, значит, их общество будет с нашей точки зрения, ну, представьте, попробуйте себе представить, как бы это вы чувствовали, попавшие в общество людей с внешним видом точно таким же, как и мы с вами, да? Которые не обладают этими недостатками, которые не рвутся к власти, не расталкивают там своих конкурентов локтями и прочее, и прочее.
Вот. Научится, научится.
А?
Не переживай, научится.
Научится? Нет. это не заложено в их природу.
Раз сознание есть, значит, там...
сами
самообучающиеся.
Об этом можно спорить. Да. Таким образом, я лично вижу, что это вот будущая цивилизация, будем мы называть ее шестой, цивилизация этих разумных машин, она и является, ну, если не целью эволюции, то ближайшим этапом, который на много тысяч лет вперед будет развиваться и дальше. Другого пути к появлению этих устройств, этих существ, будем так по-крупному их называть, видимо, не нашлось. Значит, поскольку у меня есть еще 10 минут, значит, я отмечу один момент. Значит, я послал вот эту новую реальность, сочинение о ближайшем приходе к власти религиозных групп.
А я что говорил, ты написал?
А?
Ты написал, а я что говорил?
А, это я написал, да, что, а я что говорил, да, а я послал этот документ Асе Вентовой.
Никакая реакция.
И что? Реакция удивительная. Она сказала, но она вообще говоря ко всем моим проектам относится именно так. Вот, если не сказать отрицательно, то с большой долей сомнения. Вот, значит, она по существу повторила расхожие мнения о том, известное мнение, что религиозные авторитеты, как всем известно, не рвутся к власти.
Они ее имеют.
Да. Что количество харидим почти не увеличивается за счет оттока в светскую сферу.
А это точно. Количество голосов они получают все время одно и то же.
Да, количество.
Людей растет, значит, отходят люди от них.
Количество голосов они получают сегодня одно и то же.
За последние годы нет увеличения.
Нет, но если завтра
да.
будет команда, причем учтите, это люди, которые уже отошли. И теперь не голосуют за них, а голосуют за какие-то свои. Я веду речь о людях, достигших 18 лет. Эти люди еще не слишком самостоятельны. Они никуда не отошли. Они подошли только вот к этому моменту, и нате вам. И будет команда. Нет проблем. Я сам своими глазами наблюдал ситуацию в группе. Изучение Торы, русскоязычной, да, руководимой авторитетным человеком, как говорит Эли Лапид, без имен, вот, который перед очередными выборами сказал, что я вам настоятельно рекомендую голосовать вот за это, за это и за это. То есть, когда идет команда, голосуют все как надо, причем явка, как вы знаете, 100%. Это не то, что в светских пошли шашлык. Да? Вот. Поэтому ее возражения, они верны только на данный момент. Когда ситуация изменится качественно, они все объединятся. Вне всяких сомнений. Потому что мечта, на самом деле, каждого религиозного человека, которого учат в ешиве, в религиозной школе с детских лет, это жить в государстве Галахи, жить в прицарской власти. Вот. Когда все чисто, ясно, а не вот это вот, да, как в этой статейке.
Вот. Но если они не будут работать и служить в армии.
А вот это уже можно обсуждать.
Значит, они погибнут
молниеносно. Да нет, нет, вовсе нет. Это уже это будет переходной процесс, во-первых. Во-вторых, надо принять во внимание то, о чем я говорил, что живем мы не за счет, что называется, своего, да, труда, а за счет денег, приходящих из сверху, как бы с неба, да, из капитала и прочее. И Я не хочу проводить качественных аналогий, но скажите, многие ли вообще или из вас предвидели в свое время приход к власти большевиков в России?
Мы
предвидели,
определенно.
Приход власти Гитлера в Германии.
Кстати, законным путем.
Законным путем. Законным путем. Распад СССР.
Тоже законным путем.
Да, мы не предвидели.
Но не предвидели? Я предвидел. Да. Никто. Никто. Мой друг, вот этот религиозный, нынче Борух, да, он говорил мне в свое время, когда первый раз прочитал мою книжку «Современное рабовладельческое общество», он сказал: «Саша, ты держишь дома бомбу. Как это может быть? Распад государства». Это было буквально за несколько лет до демарша Горбачева. Никто. Поэтому такие вещи для большинства людей происходят внезапно. И подготовиться к этому многие не в состоянии. А даже когда это произошло в той же Германии, да, или в той же Латвии, или в Эстонии, когда еще не произошло, а Жаботинский уже им говорил, да, что они сказали Жаботинскому? Не наводят панику, ничего не будет. А то, что они потом волосы на себя на разных местах рвали, так это уже вопрос истории. Значит, я, с вашего разрешения, больше вас мучить не буду. Вот, если есть вопросы, и смогу, и я на них смогу ответить. Могу?
Один вопрос можно?
Пожалуйста, конечно, можно.
Вот у вас противоречие прозвучало между тем, что увеличится количество религиозного населения за счет демографического фактора. Рождаемость высокая, так? И нас ждет качественный, количественный скачок религиозного населения.
Да, я сказал.
За счет этих 18-летних молодняка,
молодняк, да, подойдет молодняк.
С другой стороны, вы говорите о людях-роботах.
Нет, это вещи...
Между двумя факторами не совпадет.
Никакой связи нет. Между этими двумя факторами никакой связи нет. Я виноват, если я это все смешал в одну кучу. Вот. Я сказал, что наше государство придет в ближайшем будущем, может быть. Это, на это не потребуется 30 лет, вот я о чем. Это может произойти в следующую каденцию, через выборы, но для этого не нужно столько времени. А внедрить уже роботехнику во всем мире, для этого требуется некоторое время, но я не думаю, что... Вспомните, когда вы последний раз видели на стене репродуктор.
Историческая инициатива-то получается за каким фактором?
За Сашей.
За людьми или за роботами? Или за религиозными?
За роботами... За роботами инициативы никакой пока нету и не будет. Инициатива будет за их производителями. Да. Вот.
За производителями.
За производителями, да.
Ну, они... Это два разных процесса у нас.
Это два разных процесса. Один будет ближе, как я его понимаю. Может быть, я и ошибаюсь.
Ну, один глобальный, другой национальный.
Да, один совершенно верно. Один национальный, другой глобальный.
И глобальный может поглотить национальный?
Нет.
Если он глобальный.
А, конечно, он поглотит.
Конечно, нет. Потому что надо иметь в виду, кто такие евреи. За 2000 лет прошедших, да, при всех глобальных процессах, которые были здесь, никто евреев не поглотил и не проглотил. Потому что наличие Торы у этого народа – это Бог. Вы никуда...
Все понятно, Бог не позволит. Бог...
Что, по кругу будут роботохозяйства, роботостроения.
А у нас нет, и у нас...
Внутри будет это самое...
И у нас будут роботы, да, но они будут другие. У тебя... Рега, у тебя есть телефон.
Да.
И у него есть телефон.
Да.
У Абрама. Эти одна фирма, но телефоны разные. А то, что вот этот телефон кошерный, а твой нет.
Ну и что?
А то, что этими роботами... А,
это будет страна кошерная, это будет...
роботы будут. Управляет роботом человек. Да,
а как близ сделать роботу?
Кого?
Близ. Что? Вязание как делать робот?
Ну, а там режет робот уже,
только топором.
Еще реже, чем люди.
Ну, темный ты что? Ну, что ты такие вопросы задаешь?
Ну, балуется,
балуется. Им это не надо.
Так, пожалуйста.
Следующий был Миша.
Вязание не связано с туалетом.
Давай, Миша.
Мне кажется, все-таки есть некий логический пробел между двумя
утверждениями. Пока.
А, вопросы, тогда я молчу.
Так, у кого еще есть вопрос?
Вопрос, пожалуйста.
А меня интересует, а ваш прогноз, вот вы дали, а что вы думаете, как, что будет с Израилем в результате? Будет государство?
Не будет, конечно.
Почему не будет?
Еще если раз, повторяю, тебя не было в начале.
Да,
опоздал. Вот, значит, если вернуться к началу доклада, одна там прозвучала фраза с моей стороны. Пророк не имеет права на свое мнение. Он обязан и должен только донести до людей мнение сверху. Так всегда действовал Шмуль. И когда Шмуль прощался по существу с народом, судился с ним, да, он как раз перечислил все, что могли бы к нему предъявить, и ничего не оказалось. Он чист. Вот. Потому что он только оттуда, ретранслятор. Гетик, по-моему, он как раз о Давиде вот такого мнения, что Давид ничего от себя как бы не добавлял, но здесь не можно спорить. То есть он прямо ретранслировал, что называется, что-то. Чего уж он там ретранслировал, я не знаю. Чего?
Скажи, пожалуйста, а может быть мне кажется, что я пророк? Мне приходит какая-то мысль, мне кажется, она очень умная и глубокая, я выйду на улицу и начну ее вещать. Ну, как отличить, что я на самом деле пророк или это...
Ну это же известно. Это уже известно в течение 3000 лет.
Если вещать будешь чревом, тебя послушают.
Нет. Качество пророчества. Качество. Ладно. То есть верное оно или неверное, да, определяется постфактум.
Прекрасно. Постфактум. А до того, как наступило время определения, я могу считаться пророком.
Тебя могут побить камнем.
Тебя могут побить.
А я на самом деле пророк, а меня.
А ты не высовывайся,
Так бывает.
А ты не высовывайся. Поэтому, я на эту тему не пишу никаких статей.
То есть ты не пророчествуешь. Ты слышишь и молчишь.
Я пророчествую в вашей компании. В узком кругу. Имею право.
В расчете, что мы тебя не побьем.
Ну, да, так, мне кажется, что... Да.
Вот для этого и воду придешь, чтобы напились.
Наливать, кстати, кому надо, ребята.
Тот самый гитик.
Гитик, да.
Который наука умеет много.
Нет.
Наука умеет много гитик.
Да.
Это не оттуда гитик?
Нет.
Сейчас
это...
наука не оттуда?
Не смешно. Да. Это есть очень уважаемый человек в Израиле. Да. У меня дома не собрать около 70 его кассет. В свое время увлекались этим делом. Да, и вообще говоря, очень содержательные. Там множество таких вещей, которых мы даже нам в голову не приходит. Единственный, на мой взгляд, вот недостаток тех, обращаю внимание тем людям, которые будут это когда-то, может быть, слушать, это то, что он пытается вам, ну, по-русски это навесить лапшу на уши, а он пытается сформировать ваше мнение. Он читает эти лекции тоже, в узком кругу, и это тоже можно понять. Да, он пытается сформировать ваше мнение, а люди, которые его слушают, это те же самые люди, которые, скажем, слушали в мою бытность, в мою времен Вассермана, вот, это репатрианты, русские репатрианты, которые первый, второй или третий раз слышат про все эти троидальные дела, и поэтому у него почва, как говорить, такая удобная, да. Вот. Из этих людей можно что-то лепить. А из глубоко религиозных, которые слушают там Рава Шаха, слушали.
Его уже не
Зихрамы Левраха. Вот. с них их не сформируют уже. Вот. У них свои учителя. Когда я, кстати, давно-давно слушал там эти лекции, был такой момент, когда один из этих учителей сказал, что да, часто возникают споры в нашей среде, которые кончаются обычно так. А вот в нашей ешиве нас учили так. И все, ну, и все понимают дальше, спорить не о чем.
Коллеги, я хочу вам напомнить, что в докладе Вениамина в свое время, когда он говорил о Рамбаме, он уделил достаточно внимания, как Рамбам говорил о пророках, да. Как отделял пророков от Запада. Вам просто надо немножко сказать.
Четыре пожалуйста. Пункта. Да.
Ну, нам сегодня напомнят.
Напомню, потом, потому что я совсем это не помню. Вот у меня такой вопрос, вы упомянули, что больше становится движение.